Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Спустя сутки после гибели Муаммара Каддафи продолжают появляться все новые подробности последних минут жизни и версия о причинах смерти свергнутого лидера Джамахирии. В Организации Объединенных Наций в пятницу потребовали провести расследование случившегося в Сирте. Тело Каддафи в настоящее время находится в морге в городе Мисурата, сообщили в Национальном переходном совете. Решение о том, где будет похоронен полковник, пока не принято. Обстоятельства смерти свергнутого ливийского лидера ставят под вопрос будущее Ливии. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы Ливия была мирной страной и чтобы действующие власти поставили во главу угла достижение примирения. О том, наступит ли мир в Ливии после гибели Каддафи, мы сегодня беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Заевом Ханином, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан, академического директора Института евразиатских исследований в Герцлии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос к Георгию Мирскому. Добрый вечер, Георгий Ильич.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы, что Муаммар Каддафи будет сопротивляться до последнего и ценой своей жизни только отдаст свой пост?
Конечно, ожидал. Это такой человек, он с самого начала говорил, что он родился в Ливии, в Ливии умрет, он никуда не скроется. Это определенный тип такой психологический, но он вообще-то человек, вы знаете, очень такой экстраординарный, экстравагантный, и вообще в арабском мире его называли Маджнун, сумасшедший. Он, конечно, не сумасшедший, но очень странная личность. Но в этом смысле он верен себе, он не из того теста сделан, что Саддам Хусейн. Так что это вполне закономерно. Вопрос только в том, убьют ли его свои кто-нибудь из окружения, либо от бомбы натовской он погибнет, либо вот как получилось на самом деле, эти разъяренные солдаты, повстанцы его прикончат. Только вот в этом была разница.
Вопрос Заеву Ханину. Добрый вечер, Заев.
Добрый вечер.
Какой версии гибели Каддафи вы больше всего доверяете?
Я полагаю, что информация о том, что повстанцы с криками «Аллах Акбар» растерзали еще живого Каддафи, по крайней мере, так свидетельствуют снимки, которые распространяются сейчас по интернету, она вполне соответствует истине, так что я тут вполне согласен с профессором Мирским.
Вопрос Георгию Ильичу. Как, по-вашему, может ли повториться иракский сценарий, когда на смену диктатуре пришла нестабильность?
Алло, вы меня спрашиваете?
Да-да, Георгий Ильич, это вас уже. Может ли иракский сценарий повториться в Ливии?
Нет, иракский сценарий никак не может повториться, потому что в Ираке были иностранные оккупационные войска. И там война сразу приняла характер национально-освободительный против оккупантов, с одной стороны. С другой стороны, война между двумя крупнейшими конфессиональными группами, шиитами и суннитами. В Ливии нет ни того, ни другого. Тут нет иностранных войск, во-первых, поэтому тут не может быть войны против иностранных агрессоров. И, во-вторых, здесь нет вот этого шиитско-суннитского противостояния. Здесь одна конфессия, пусть некоторые различия там есть, неважно. Так что это совершенно другая ситуация. Но то, что начнется, конечно, сейчас борьба, это естественно, потому что, во-первых, закон всех революций на всем протяжении истории человечества с незапамятных времен гласит, что как только победители достигают своего, они обращают оружие друг против друга еще. Энгельс об этом говорил. Так оно и будет и здесь, конечно. Одно дело, это те молодые люди, которые начали революцию. Молодые, допустим, там это адвокаты, врачи, инженеры, учителя. Такая же молодая интеллигенция, как это было и в Тунисе, и в Египте. Но их сейчас оттирают на задний план. Сейчас все больше выходят наверх люди уже вот другого плана. В первую очередь, исламисты. В первую очередь. Вот. Которые сыграли, может быть, решающую роль, равно как и племена берберов, когда брали непосредственно Триполи. Это, во-первых, вот противоречие между ними. Что касается вот нынешнего правящего органа этого временного переходного совета, долго существовать в нынешнем виде, они даже не смогли до сих пор правительство сформировать. И поэтому, собственно говоря, можно ожидать, что многим из них скажут, кто вы такие, вы были в эмиграции, и какое у вас право управлять страной, мы здесь страдали под гнетом диктатора, а вы были вот там. Ну вот, и кто в конце концов войдет в руководство, это трудно сказать. Сейчас, судя по всему, наиболее активными, энергичными являются, во-первых, вот те повстанцы, которые воевали на Востоке, киренаики, в первую очередь те, которые обороняли Мисурату в течение 2 месяцев, это закаленные в боях, фанатичные бойцы совершенно, это восточные. И западные, вот эти вот, в том числе исламисты, бойцы из исламских вооруженных групп, которые вот сейчас, уже сейчас они играют большую роль. Бель-Хадж, их лидер, человек близкий к Аль-Каиде, джихадист, он сейчас фактически почти что военный комендант Триполи. Вот эти вот люди, они считают, что они одержали победу. А кроме того, нельзя забывать, что огромное количество людей, десятки тысяч, вооружены. Их надо разоружить. Кому нужна такая арава колоссальная вооруженных людей? Но многие из них, знаете, не особенно то, что им делать. Работы для них нет. Потому что еще одним из последствий революции является, конечно, упадок экономики. Безработица. Есть, конечно, освободившиеся уже от иностранной рабочей силы места, но ливийцы не привыкли работать на черной работе. И поэтому может получиться так, что большая проблема будет вот как разоружить вот всех этих людей. Ну и потом всегда бывает, что на поверхность, когда падает диктаторский режим, когда несвободное государство рушится, приходит свобода, на поверхность выходит все, что было подморожено, где-то подмято, многочисленные споры, конфликты, давно затаенные какие-то взаимные обиды. Все-все выходит наверх. Так что в этом смысле мы, конечно, можем сказать, что предстоит еще довольно серьезная внутренняя борьба. Я не хочу сказать, гражданская война, нет. Вот 2 несчастий Ливия, слава богу, избежала. Она не разделилась на 2 части, как думали вот не так давно, во-первых. И во-вторых, все-таки она, я думаю, гражданской войны как таковой. То есть была гражданская война, но сейчас она уже, я думаю, заканчивается. Вот так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, наступит ли мир в Ливии после гибели Каддафи, мы сегодня беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Зевом Ханином, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан, академическим директором Института евроазиатских исследований в Герцлии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», не верит в сплоченность лагеря победителей.
После гибели Каддафи мир в Ливии не наступит. Будет хуже или не хуже, сказать трудно, но, строго говоря, фигура Каддафи, пока он еще скрывался и где-то существовал, служила важным консолидирующим элементом, фактором для вот этой вот довольно разношерстной оппозиции. Что произойдет теперь, сказать трудно, потому что теперь на первый план выступают самые тяжелые вопросы, а именно вопрос о власти и вопрос о деньгах. Как будут распределяться доходы от экспорта нефти и все прочее. Обычно такие темы ссорят и разваливают коалиции даже куда более объединенных союзников и партнеров, чего, я думаю, в Ливии нет и сегодня. Многие предрекают Ливии судьбу Ирака после свержения Саддама Хусейна. Я думаю, что это не вполне корректная аналогия. Там была все-таки другая ситуация. А вот судьба Сомали с такой автономизацией частей страны и фактической утратой централизованного контроля, думаю, что, к сожалению, для Ливии является более возможным вариантом.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, наступит ли мир в Ливии после гибели Каддафи, мы беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, Изеевым Ханином, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан, академическим директором Института евразиатских исследований в Герцлии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Изееву Ханину. Как, по-вашему, можно ли считать выполненной задачу коалиции, созданной НАТО против режима Каддафи?
Если исходить из того, что коалиция была создана для того, чтобы реализовать ту самую черную метку, как много говорили в разных информационных каналах, да, то есть свергнуть Каддафи, предать его суду или чтобы не возиться ликвидировать, что, собственно говоря, и получилось, то эта задача выполнена. Но если коалиция ставила перед собой задачу сохранения вот того государства, которое было, как и многие другие достаточно искусственные ближневосточные страны, создано по Версальско-Вашингтонской системе в том постколониальном мире, как сказать, существование которого в тех или иных колониальных границах поддерживалось на протяжении всего 20 века. Еще раз подчеркну, если такая задача стояла, то она, разумеется, не выполнена. И в отличие от коллег, которые профессора Мирского, Федора Лукьянова, которые не находят особой аналогии в том, что происходит в Ливии, с тем, что происходило и происходит в Ираке, мне думается, собственно, в данном случае разделяю точку зрения многих израильских обозревателей, что если не принимать во внимание отдельные нюансы, то есть религиозный конфликт между шиитами и суннитами, который, разумеется, не имеет места в Ливии, и некоторые другие нюансы, просто смотреть на ситуацию в более общем плане, о том, что Ливия столь же искусственное образование, как и многие другие ближневосточные страны, то мы вполне можем ожидать углубления конфликта, углубление вот того самого регионально-трайбалистского конфликта, который характерен для многих других, так же, как и в Ливии, ближневосточных стран. И в этом смысле сохранение территориальной целостности, а если даже не сохранение территориальной целостности, это, так сказать, недопущение процесса превращения Ливии из государства в территорию, вот эту вот задачу будет выполнить намного сложнее.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Я сегодня разговаривал с своим бывшим однокурсником Абдул-Азиз Хакимом. Он вообще жил в Мисурат и сейчас находится как беженец в Бенгази. И вот с его слов, то, что сейчас происходит там, он говорит, что это вообще не похоже на его народ. И то, что вчерашнее, никто абсолютно не поддерживал Каддафи, но то, что творили после смерти над ним, он говорит, ему лично стыдно за то, что он видит. И второе, нет никакой, по его словам, коалиции, а есть очень много вооруженных людей, которые, половина из которых не являются ливийцами. И, говорит, на сегодняшний день все, кто выходят на улицы, половина просто для видимости, чтобы их не считали за врагов. Спасибо вам.
Вопрос Георгию Мирскому. Производит ли происходящее в Ливии впечатление анархии?
Ну, не совсем анархии, конечно. Но надо сказать, что правящий вот этот совет, временный переходный совет, он не обладает властью, его мало кто слушает. И, в общем-то, его не уважают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с Каддафи так поступили. Это разъяренная толпа повстанцев, людей, которые в течение нескольких месяцев воевали, осаждали Сирту. Они, конечно, все это время горели желанием расправиться с Каддафи. Когда они его увидели, то, естественно, они его убили, это понятно. Его не растерзали, надо сказать, потому что только что вот показывали, смотрел, его тело лежит там, и люди ходят, значит, в Мисурате и смотрят на него. У него несколько ран нет, но его не разорвали на куски, как можно было подумать. Но убили его, конечно, моментально. Это расправа, это самосуд, это суд Линча, это, конечно, то, что с точки зрения международного права абсолютно неприемлемо. Но в этом нелепо было бы обвинять именно вот в переходный совет, потому что кто его там будет слушать? Неужели эти вот боевики, которые ворвались, наконец захватили Сирт и увидели перед собой Каддафи, что они думали о какой-то политике или каком-то международном плане, или о том, что скажут Джалиль, там Джибриль, да наплевать им совершенно на это. Там не то чтобы анархия, но очень неустойчивое положение, потому что, я говорю, что вот этот совет правящий, он не пользуется авторитетом, смотрит на них. Ну, кто такой? Один из главных руководителей, эмигрант из Америки. Другой был министр юстиции при Каддафи. Я думаю, что долго им не продержаться там. Но новых людей-то тоже нет, поскольку, видите, какая вещь. Любой режим вот такого рода, который, как тот, который был при Каддафи, то есть авторитарный, деспотический режим, он вокруг себя оставляет только выжженное поле, совершенно вот вытоптанную землю. Нет никаких властителей дум, нет никаких демократических сил, никаких политиков, ни партий. В Ливии тем более. В Тунисе и в Египте все-таки это было. Это и есть до сих пор. Эти страны с серьезными демократическими традициями. Пусть они были подавлены и в какой-то мере задавлены, но они есть, все вышло на поверхность. Мы видим и партии, и все. И то мы не знаем результаты выборов, которые будут вот сейчас в Тунисе, а потом в Египте. А в Ливии ничего этого не было, никаких организаций, ассоциаций. Это все надо начинать совершенно с нуля. И, как я уже сказал, разоружить вот эту вот массу людей. Во-первых, прекратить споры между ними, склоки. Потому что сейчас начнут, кто победил? Люди из эмиграции скажут, что это мы. Вы там в Триполи сидели и аплодировали, ходили на митинги там, понимаете, поддерживали Каддафи, а мы здесь истекали кровью. А те западные, вот эти, те, которые взяли Триполи, скажут, ты чего вы там ползли, как черепахи, от города к городу вдоль побережья, а мы раз, одним ударом взяли Триполи и выгнали диктатора. Вот между ними начнутся, опять же, исламисты, я уже говорил про Бельхаджи и других. Это люди, которые воевали в Афганистане, ведь они еще воевали, некоторые из них против советских войск, другие были вместе с талибами. У них свои уже навыки, это полная жестокость, абсолютный фанатизм, джихадизм, вот это стремление создать исламское государство. Они сразу попытаются установить в тех районах, которые они контролируют, самые жестокие мракобесные формы шариата, которые напоминают то, что было вот в Афганистане, когда там был этот Исламский Эмират при талибах, или же то, что вот в Иране власть шиитского духовенства, здесь, правда, этого нет, вообще духовенства у суннитов нет. Вот. Но, во всяком случае, они попытаются установить вот это государство. Запад же будет стараться все-таки ввести это в какое-то русло, насколько это удастся. Но поскольку иностранных войск нет, в отличие от Ирака, вот тут, значит, я не согласен с тем, что было сказано, что, дескать, второстепенные нюансы между Ираком и Ливией, это вовсе не второстепенные, не говоря уже, я уже сказал, о шиитско-суннитских этих всех конфликтах, но пребывание иностранных войск, которые в Ираке, все эти последние вот 8 лет определяло ход событий. Здесь ничего этого нет. Здесь нет общего какого-то иностранного врага, агрессора. Они будут сводить счеты уже друг с другом. И никакой, поскольку сухопутной операции не было, и оккупации не было, то здесь в этом смысле будет труднее, потому что в Ираке американские войска как во многих ситуациях играли решающую роль и подавляли отряды боевиков. Здесь этого нет. Армии-то нет как таковой. Армия была при Каддафи, а сейчас нет. Здесь только вооруженные толпы, вот эти вот различные отряды, вооруженные. Причем многие из них сформированы просто по земляческому такому принципу, вот из такого-то города, из такого-то места. А плюс еще племена. Смотрите, Каддафи все-таки худо-бедно, он держал в узде все эти племена. Одни были у него любимчиками, другие были его врагами, одних он подкупал, других он расстреливал, но он как-то баланс вот поддерживал более-менее. А сейчас многие шейхи племен чувствуют, что никакой власти-то реальной нет, они будут стараться свести счеты друг с другом. Ведь племена, шейхи племен, эти, знаете, между ними очень сложные отношения всегда бывают. Тут вопросы земли, вопросы воды, вопросы пастбищ там, и, опять же, представительство наверху, от какого племени, кто куда. Вот это нужно ожидать еще, это очень большая заваруха тут будет.
Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, предвидит обострение гражданского противостояния.
Я убежден, что гибель Каддафи – это пролог к новому витку гражданской войны, причем в более ожесточенной, расширенной форме, потому что сегодня исчезла скрепа, державшая вместе силы оппозиции. Они начнут выяснять между собой отношения. И очень многие, кто хотели бы воевать с ними, но не хотели принять каддафистов, теперь свободны и могут действовать. С другой стороны, НАТО потеряло моральное право на продолжение своих действий на территории Ливии, потому что сакраментальный тиран убит, и у них уже нет оснований бомбить что бы то ни было.
Слушаю вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мой вопрос, мне ясно, что скажет господин Мирский, поэтому скорее к двум вашим другим гостям. Отсутствие формальной оккупации не значит того, что иностранные войска и спецподразделения Франции, Англии, Катара сыграли решающую роль в том, что произошло в Ливии. Как вам кажется, сейчас уже, в общем, достаточно привычен стал тезис, что мы имеем дело с первой колониальной, так сказать, войной постсовременного мира, и что то, что произошло с Каддафи, в общем, напоминает такую фигуру, как Патрис Лумумба.
Вопрос Зейву Ханину. Как, по-вашему, сыграло ли иностранное вмешательство решающую роль в падении режима Джамахирии?
Я немножко не разделяю пафос, так сказать, вопроса радиослушателя и сравнение с Патрисом Лумумбой. Думаю, что не вполне корректно сравнивать то, что произошло, называть то, что произошло колониальной войной, но по сути мне кажется, что он абсолютно прав. И тут я еще раз вынужден согласиться с господином Мирским. Думаю, что внешнее вмешательство, даже без наличия сухопутной операции и без формальной прямой оккупации этой территории, этого государства, сыграло в данном случае чрезвычайно существенную, если не критическую роль. И в этом смысле мне опять-таки кажется, что ситуация в Ливии, пусть и, разумеется, не во всем, и даже, может быть, не во всех существенных частях, вполне может быть сравнено с тем, что происходит в Ираке. Да и в Ираке, собственно говоря, присутствие иностранных войск далеко не было таким объединяющим всех и вся фактором, как это, может быть, иногда кажется со стороны. Так что в данном конкретном случае, я думаю, что в Ливии и внешний фактор играет чрезвычайно большую роль. И при его отсутствии и при его наличии внутренние противоречия между различными племенными группировками, региональными структурами, а также, не будем забывать, и о духовных ислам-мусульманских орденах, тарикатах, в данном случае не поможет и не помешает.
Спасибо. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Все американские войска будут выведены из Ирака до конца этого года. Об этом объявил президент США Барак Обама. По словам Обамы, вывод войск будет означать полное завершение войны в Ираке. Североатлантический союз сегодня, как ожидается, примет решение о завершении операции в Ливии после гибели Муаммара Каддафи и падения последнего бастиона его сторонников города Сирт. Москва готова рассмотреть вопрос реабилитации жертв Катыни, заявил глава МИД России Сергей Лавров интервьюторам российским радиостанциям. По словам министра, этот вопрос можно решить без участия суда на уровне правительств России и Польши. Генпрокуратура России проверит обоснованность ареста подозревавшегося в вымогательстве директора школы Андрея Кудаярова, который скончался в московском следственном изоляторе. Представитель Европейского Союза заявляет, что им удалось разрешить с Россией последние спорные вопросы в ходе переговоров о принятии России во Всемирную торговую организацию. Министры финансов стран еврозоны на совещании в Брюсселе обсуждают финансовый кризис в Греции. В воскресенье там же пройдет саммит Евросоюза, на котором лидеры должны будут утвердить согласованное решение. Соединенные Штаты вступали в контакты с представителями пакистанской исламистской сети Хаккани, однако в настоящий момент никакие переговоры с ней не ведутся. Об этом заявила в ходе визита в Исламабад госсекретарь США Хиллари Клинтон. В Сирии активисты приветствуют конец диктатуры Муаммара Каддафи. В Дамаске и Хомсе на улице вышли десятки тысяч людей. По данным сирийских правозащитников, силами безопасности убиты не менее 10 человек. Пакистан сегодня был избран временным членом Совета Безопасности ООН сроком на 2 года, начиная с января. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции о положении в Йемене. Ожидается, что большинство стран-членов Совета Безопасности проголосуют за документ, осуждающий насилие в стране. В нем, однако, не содержится какого-либо упоминания о санкциях.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, наступит ли мир в Ливии после гибели Каддафи, мы сегодня беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, Зяевым Ханиным, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан, академическим директором Института евразийских исследований в Герцлии. Мы перед перерывом начали говорить с Зяевым о том, как повлияет падение режима Каддафи на ситуацию на Ближнем Востоке. Ему слово.
Да, я думаю, что в данном случае падение режима Каддафи вносит интересные нюансы в ближневосточную ситуацию, но не критические. Я думаю, что тенденции более-менее определились, и ситуация, связанная с ближневосточным конфликтом, в том числе противостоянием между Израилем и палестинскими арабами, Израилем и арабским миром, как это принято считать, хотя она играет и периферийную роль, занимает периферийное место в общем комплексе конфликтов, которые существуют на Ближнем Востоке, но тем не менее есть. Это вот в этом конкретном случае мы можем говорить о том, что падение режима Каддафи, окончание гражданской войны очень сильно повлияет на зону арабо-израильского конфликта, но хотя бы потому, что в наследство от режима Каддафи осталась огромная дыра, так сказать, выбрасывающая из себя хаотические элементы, и волны конфликта, они, естественно, будут достигнуты наших берегов. Ну и не надо также забывать о том, что там в наследство остались горы вооружений, которые сейчас разворованы и попали в руки не бог знает кого, в том числе и международных террористических исламистских сетей. Вспомню хотя бы 20 тысяч противотанковых, противоракетных, противосамолетных систем, из которых 10 тысяч уже находятся на пути в сектор Газа через практически неконтролируемую египетско-ливийскую границу и почти неконтролируемый нынешней египетской властью Синайский полуостров. Часть добралась до сектора Газа, поэтому для израильтян, естественно, то, что происходит в Ливии, это не совсем посторонняя тема. Ну и не будем также забывать о том, что с точки зрения израильского общества, среднестатистического израильтянина, у которого нет особых сентиментов к режиму Муаммара Каддафи и Муаммару Каддафи лично, если, разумеется, не считать там отдельных трогательных историй, которые им сегодня наполнен эфир израильских электронных средств массовой информации. Сегодня утром была трогательная история владельца триполитанского ресторана, который имел аналогичный, брат которого содержал аналогичный ресторан в Риме, где любил обедать, как утверждает Муаммар Каддафи во время посещения Италии. Он вообще, как считается, был любителем еврейской кухни, ну и так далее, и прочих разговоров о его еврейских корнях. Так вот, если не считать этих странных сюжетов, разумеется, никаких особых сентиментов по отношению к жестко антиизраильскому режиму ливийского диктатора не было и быть не может, но все прекрасно также понимают, что альтернатива может быть намного менее симпатичной.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, видит определенную тенденцию в общемировой политике.
Не только в Ливии этого мира не наступит, но не наступит и во всем мире. Смерть Каддафи подтвердила одну удивительную закономерность. Сначала Чаушеску, потом Кармаль, потом Наджибулла, потом Хусейн, Милошевич, теперь Каддафи. Если эту линию дальше продлевать, наверное, дальше дело дойдет до Асада, а может быть еще до кого-то, и не только в Азии, и в Африке, но и в Европе. Все это ведет к тому, что те, кто контролирует сегодняшнюю ситуацию в мире, они устраняют своих политических противников, в том числе и физически, устанавливая свои правила игры. Поэтому на этом все дело не остановится. И трактовать, скажем, события ливийские, эту ужасную смерть Каддафи, только с точки зрения внутриполитической, это было бы неправильно. Потому что во всех случаях, без исключения, всегда получалось одно и то же. В конечном счете, дестабилизация наступала. Нигде мир лучше не стал.
К нашему разговору подключилась Елена Супонина, обозреватель газеты «Московские новости». Добрый вечер, Елена Владимировна.
Добрый вечер.
Перед перерывом говорили о том, что Ливия – это было искусственное государство после постколониальной. Как, по-вашему, сможет ли оно уцелеть в нынешнем виде после гибели Муаммара Каддафи?
Искусственное государство просуществовало при Каддафи 42 года. Конечно, он допустил множество ошибок, особенно в последние годы своего правления. Снимать с него ответственность за все произошедшее нельзя. Он переоценил степень потепления отношений с Западом в последние годы и сильно недооценил собственную оппозицию. Но все-таки в начале своего правления Муаммар Каддафи сделал очень многое для стабилизации ситуации в Ливии и для части своего народа, за что его многие продолжают ценить, в том числе в Ливии, и почему многие и сражались не столько за его режим, но еще и против иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии. Поэтому вот я сразу зацепилась за слово «искусственное». Да, это был необычный режим, но, тем не менее, Муаммар Каддафи находился у власти очень долго, чтобы сразу списывать все достижения, которые, несомненно, были при этом режиме. Тем не менее, ситуация сейчас очень опасная, и, как уже многие говорили, она чревата продолжением внутреннего конфликта в Ливии. Но то, что этот режим уже лишился тех лидеров, которые стояли в организации военных, которые стояли за организацией военных операций, оно, несомненно, снизит накал вооруженной борьбы, потому что ведь погиб не только Муаммар Каддафи, но в большей степени участвовал в организации вооруженных групп его сын Мутасим, и, наконец, самую большую роль, наверное, сыграл министр обороны Абубакр Юнис Джабер, который тоже погиб от воздушного удара самолета НАТО.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, смотрит на ситуацию без оптимизма.
Это зависит от восстановления межклановых договоренностей, которые в определенный момент были когда-то нарушены. Если это случится в каком-то обозримом будущем, то, наверное, ситуация урегулируется. Но я, честно говоря, не очень большой оптимист в этом отношении. Я думаю, что будут продолжаться межклановые, межплеменные противоречия, и такого как бы полномасштабного мирного урегулирования там ожидать в скором времени никаких улиц. Нет, распасться, наверное, не должно. Проблем же хватает и без этого.
Вопрос Георгию Ильичу Мирскому. Как, по-вашему, какие ошибки, приведшие Каддафи к краху, должны учесть лидеры Переходного национального совета?
Да я бы слово «ошибки» здесь как раз и не употреблял, потому что с точки зрения его самого, такого вот авторитарного, самодержавного правителя, с точки зрения логики деспотизма, он действительно должен был с железной рукой подавлять все признаки недовольства, мятежа и так далее, и до какого-то времени это ему сходило с рук. Но, понимаете, уже несколько десятилетий – это слишком много. Он оторвался совершенно от реальности. Это уже была не ошибка. Он совершил много преступлений. В тюрьмах были расстреляны массы людей. Он жестоко карал те племена, которые ему были неподвластны. Я уж не говорю о том, что он был инициатором террористических акций. Знаменитое дело Локерби. Все знают этого человека. Так что у него руки в крови, конечно, было, это нельзя называть ошибки, это преступление. Но даже с точки зрения его собственной логики правителя, диктатора, он, конечно, многое сделал для того, чтобы вырыть себе самому могилу, потому что тут нужно было понимать, что одно дело, когда тебе кладут каждое утро на стол сводки органов госбезопасности, которые говорят, что весь народ любит и обожает своего вождя, только отдельные отщепенцы какие-то там есть и так далее. Он в это поверил. Поэтому, я думаю, когда начались все эти события в феврале, он был изумлен больше всех. Знаете, такие люди, которые десятилетиями сидят у власти, абсолютно распоряжаясь всем и не терпя никаких конкурентов, они действительно привыкают к мысли о том, что народ их настолько любит и обожает, что даже и думать не надо о каких-то потрясениях. И вдруг такая черная неблагодарность. Я согласен с Леной Супониной, что он в первой половине своего правления очень много сделал для страны, конечно, но ему еще помогло. То, что нефть, конечно, колоссальные доходы, население крошечное, в общем-то, там сейчас 6 миллионов, тогда было гораздо меньше, а огромные нефтяные доходы. Конечно, он многое сделал, но, видимо, в какой-то момент ему нужно было пойти по другому пути. Ему нужно было создавать вместо вот этой дурацкой прямой демократии, которой никакой демократии, конечно, не была, вместо этой джамахирии искусственной. Я, кстати, должен сказать, что слово «искусственное» несколько раз тут прозвучало. Одно дело – это искусственный режим, да, искусственная форма правления. Вот джамахирия – это да. Но то, что Ливия – искусственное государство и остальные арабские страны, я с этим не согласен. То есть, может быть, они были созданы когда-то как искусственные. А уж взять, например, Иорданию, бывшую Транс-Иорданию. Вообще, как говорили, ее создали Черчилль и полковник Лоренс при помощи циркуля и линейки за сигарами и коньяком. Вот. Тем не менее, мы видим, что 100 лет уже скоро будет, как это государство существует. Заметьте, ни одно арабское государство, как бы его ни называть искусственным, оно не распалось. Все существуют. Там меняются внутренние строи, перевороты, все, что хотите. Но все сохраняются. Поэтому Ливия не является искусственным государством в этом смысле. А режим был, да. Так вот, я говорю, что вместо того, чтобы заниматься вот этой игрой, джамахирию, ему нужно было бы, конечно, создавать какие-то институты, ну, тщательно подбирая людей. Естественно, диктатор не может допускать оппозиционно настроенных товарищей. Это понятно, да. Но так, чтобы были какие-то серьезные возможности у людей высказывать свое мнение. То есть, чтобы была обратная связь. Понимаете, такого рода режимы, они гибнут, потому что нет обратной связи. Они слепо верят в то, что им докладывают подхалимы из органов безопасности. А что, чем дышит народ, они не знают. А тем более они не улавливают дух времени. Ведь то, что сейчас все это происходит в нескольких арабских странах, это же вот то, что немцы называют Zeitgeist, дух времени. Это дух времени, это не только потому, что появился интернет, там мобильные телефоны, это все огромную роль играет. Но и в мире что-то меняется. А эти застывшие режимы, сюда я отношу и Бен Али в Тунисе, и Мубарака, и Асада, они живут так вот, как будто бы вот время остановилось, как есть, так оно все и будет. Вот это, называю ошибка это или порог органический такого рода режимов, но это то, что в конечном счете его и погубило.
Баграт Тиранян, руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, не ждет скорого наступления мира в Ливии.
Мир сразу не может наступиться, потому что, в общем-то, ситуация такая, что нет консолидирующей такой силы. Нет ни такой личности, ни такой политической организации, ни такого движения. Вообще страна традиционно расколота на 3 региона, и центральные власти в Ливии всегда. Еще в эпоху монархии эту роль играл монарх. А вот в последние годы вот такой силой была вот та организация, та политическая система. Хороша она была или плоха, со всеми своими плюсами и минусами. И личность Каддафи, которая, в общем-то, как-то вот объединяла эту страну. Сейчас это нарушено. И я не думаю, что в ближайшее время будет какая-то консолидация. Будет идти процесс реструктуризации политических сил. А вот в каком направлении это пойдет, это сказать просто невозможно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Елене Супониной. Что, по-вашему, сыграло решающую роль в падении ливийской диктатуры? Протест местного населения или вмешательство западной коалиции?
Сыграли оба фактора. Я не верю в теорию заговоров, но западные силы оказались готовы в большей степени, чем многие другие страны, к такому сценарию в Ливии. Но все-таки ситуация в Ливии вызрела изнутри и даже в большей степени, чем в саддамовском Ираке. Там в большей степени сыграло внешнее вмешательство. А здесь оппозиция сама начала выступление, сыграл еще свою роль принцип домино, в связи с тем, что похожие события произошли в Тунисе, Египте и далее везде во всем арабском мире. Но, конечно же, оппозиция не была настолько сильна, чтобы самостоятельно справиться с Муаммаром Каддафи без иностранного вмешательства и без военной помощи. Кстати, ее оказали не только западные страны, но и целый ряд арабских стран, например, Катар. Оппозиция в Ливии бы с Муаммаром Каддафи сама не справилась. Но что меня беспокоит, это, конечно, то, как произошло его убийство. Не секрет, что Муаммар Каддафи скрывался в Сирте. Я думаю, по линии спецслужб тех же США это было известно. И ни для кого не являлось тайной, что повстанцы, они расправятся с Муаммаром Каддафи самым жестоким образом. Но очевидно, что альянс НАТО не желал предотвратить такой сценарий. Нарушены все Женевские конвенции. И вот это очень опасное явление, поскольку последние события в арабском мире показали, что неприкасаемых у власти сейчас нет. И это касается не только стран Ближнего и Среднего Востока. Это касается и стран Европы, и России. Это урок для всех элит. Но в то же время из этого урока надо извлечь и кое-что другое. Нельзя идти на поводу у этих хаотичных событий и одновременно нарушая международную законность, международное право, те же Женевские конвенции, которые запрещают убивать пленных, и такая же участь постигла не только Муаммара Каддафи, но и, очевидно, его сына Мутасима, который будучи раненым, был застрелен. Вот это опасно. И это, кстати, чревато тем, что и новых лидеров Ливии может ожидать та же участь. Мы уже знаем пример Абдель-Фатаха Юниса, который был убит странным образом этим летом в ходе, можно сказать, междоусобицы в рядах Переходного национального совета. И в данном случае мне даже вспоминается Ирак в связи не с Саддамом Хусейном, а в связи с событиями 50-х, 60-х годов. Помните, когда был свергнут и убит король Фейсал, и его уничтожили в 58-м году, несмотря на то, что он потомок хашимитов, в общем, казалось бы, неприкасаемая фигура, но и те, кто его свергал, тот же Абдель-Карим Касим, его труп просто тащили по улицам спустя несколько лет. Вот это опасно.
Вопрос Георгию Мирскому. Как, по-вашему, можно ли сказать, что арабская весна становится все более кровопролитной?
Ну и да, и нет. Что касается Египта, то если не считать вот этого прискорбного инцидента с коптами, ну вот, это жуткое, конечно, явление. Надо надеяться, что все-таки власти постараются предотвратить повторение таких вещей. Если не считать этого, то в Египте после отставки Мубарака, в общем-то, большого кровопролития нигде не было. В Тунисе тем более. В Сирии там становится все более, конечно. В Йемене становится. Но вот, вы знаете, были какие-то признаки начинавшихся очень серьезных беспорядков в таких странах, как Иордания, Марокко, Алжир. Но вот это все-таки нет. Там все это притихло. Поэтому обобщать так, говорить, что все больше и больше крови льется, я вообще не согласен с точки зрения, что все должно обязательно всегда становиться все хуже и хуже. Да, конечно, есть такие примеры, как Афганистан и Сомали. Самые жуткие, может быть. Но я думаю, что если есть в арабском мире страна, которая по этому пути может пойти, к сожалению, то это, скорее всего, Йемен, а не Ливия. А в целом, наряду с афганским и сомалийским примером, есть другие. Вспомним Индонезию, что там творилось в 65-м году, когда миллион человек был почти что убит в результате жуткой совершенно расправы с теми, кто участвовал или их обвинили в том, что они участвовали в путче. Но потом все это прошло. Вспомним Алжир в 90-х годах, там 1200 людей было убито во время гражданской войны. Но тоже это прошло. То есть в некоторых ситуациях бывает так, что вот такая злая энергия народа, выплескивается как-то в течение нескольких лет. Кошмар сплошной. Но потом успокаивается. Я думаю, что все-таки есть шанс того, что и в Ливии при каком-то хотя бы проявлении здравого смысла и разума со стороны тех людей, которые придут к власти сейчас, после того, как на смену вот этому переходному совету будет в результате выборов потом и принятие Конституции сформировано какое-то правительство, конечно, будет очень тяжело, потому что я говорю, что нет кадров, кадров нет. Кадры решают все, говорил товарищ Сталин. Вот тут нет кадров. Но вместе с тем есть факторы, которые могут позитивную роль сыграть. Во-первых, все-таки, как ни говори, но никто не заинтересован в полном хаосе и распаде Ливии. И даже исламисты, не знаю, можно им верить там или нет, одним можно, другим нет, но все-таки все заинтересованы в какой-то стабилизации и в начале экономического восстановления. Страна богата нефтью, что там кроме нефти есть? Запад поможет сейчас восстановить добычу нефти. И я думаю, что, в общем-то, не надо так уже абсолютно обреченно и пессимистически смотреть на будущее Ливии. Может быть, как говорится, перебесится. Вот это сейчас вся эта энергия выплеснулась. Так всегда бывает. Вот говорят, что действительно, я сам уже сказал и повторю, что это жуткое, страшное вот убийство Каддафи, то, что вчера произошло. А ведь такие вещи раньше бывали. Вот тут Лена Супонина говорила об убийстве короля и Касыма потом. Я также добавлю, что в том же 58 году, когда была революция, бывший премьер-министр Нури Саид вообще был растерзан, пытался в женском платье скрыться, его поймала толпа. Его просто разорвали руками на мелкие куски. А что сделали в Афганистане с Наджибулой после того, как ушла советская армия? Осталось от этого левое правительство, Наджибула какое-то время держался. А потом эти мужахеды ворвались туда. Что с ним сделали? Ему сначала отрубили пальцы рук, потом его кастрировали, потом его таскали за грузовиком по всему городу, потом уже повесили. Так что такие вещи бывают вот в такого рода обществах. Но не нужно думать, что это уже абсолютно закономерность, что вот так и будет, уже устанавливается то, что по-английски называется pattern, вот такая вот модель, что теперь будут уже убивать там и остальных, и все. Я думаю, что есть шансы на то, что при оказании помощи, все-таки международной помощи, Запад заинтересован в том, чтобы Ливия восстановила свою роль как экспортера нефти. Все-таки ливийская нефть самая лучшая в мире, самая тонкая. Почти что не нуждается даже в очистке, и Запад в этом заинтересован. Значит, для этого нельзя допускать анархии, хаоса, гражданской войны. Нужно приложить усилия какие-то к стабилизации. Так что я думаю, что не нужно считать, что уже все сейчас обречено, и все будет хуже и хуже, и Ливия будет погружаться в пучину гражданской войны. Я сказал с самого начала и повторяю, что да, предстоит борьба, как всегда бывает после революции. Предстоит борьба, и кровь прольется, и будет борьба разных фракций. Все через это придется пройти. Но это не значит, что вообще это будет на долгие годы, вот как в Сомали или в Афганистане. Я думаю, что нет.
Вопрос Елене Супониной. Допускаете ли вы, что в случае неспособности Переходного национального совета быстро восстановить порядок, может потребоваться международная помощь, может даже вмешательство иностранных миротворцев?
Международная помощь Ливии еще потребуется, и в первую очередь это будет финансовая помощь, но продолжение военного иностранного вмешательства в дело Ливии, оно чревато, потому что даже среди противников Каддафи немало тех, кто не приемлет иностранного военного присутствия. И если оно сохранится или потом снова будет повторено, то это может привести к расколам в рядах новых сил Ливии. Расколы и так будут по другим причинам, по причине банальной борьбы за власть, но все-таки фактор иностранного вмешательства, он важен. Напомню, что для всех ливийцев героем всегда был Омар аль-Мухтар. Это герой ливийского сопротивления 20-30-х годов против итальянских колонизаторов. И, кстати, его, когда поймали раненого в бою, то его все-таки итальянцы соблюли тогда приличие, они судили его военным трибуналом. Пускай он был липовый трибунал, но тем не менее он был казнен по приговору, и могилу его не прятали. Могила его стала объектом поклонения для всех ливийцев, и Муаммар Каддафи его тоже очень любил, но что интересно, и те, кто входит сейчас в Переходный национальный совет Ливии, тоже чтят этого героя. Но, боюсь, не вся еще энергия выплеснулась в арабском мире, и не только в арабском, и хотелось бы разделить оптимизм Георгия Ильича. Впрочем, наверное, здесь вопрос только во времени, когда вернется стабильность. По моим оценкам, она продлится больше, чем нужно, и мы принадлежим, наверное, к числу тех блаженных, кого пригласили в этот мир. В его минуты роковые, кровавый пир, он будет все роскошнее, особенно на Ближнем Востоке.
Спасибо. Напомню, что сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной Александр Гальтфар по судебному расследованию по факту смерти Александра Литвиненко в Лондоне, Российский гуманитарный центр в сербском городе Ниш. А в нашей программе мы обсуждали тему «Наступит ли мир в Ливии после гибели Муаммара Каддафи». В ней участвовал Георгий Мерский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. В первой части присутствовал Зеев Ханин, профессор политологии Израильского университета Бар-Илан, академический директор Института евроазиатских исследований в Герцлии. И Елена Супонина, обозреватель газеты «Московские новости». Она подключилась к нам во второй части. Напомню, что спустя сутки после гибели Каддафи продолжают появляться все новые подробности последних минут его жизни, и нет единой версии о его гибели. Существует около 4 или 5 версий того, как он умер, признал пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвиль. Тело Каддафи в настоящее время находится в морге в городе Мисурата. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Итальянская оперная певица Чичилия Бартоли в «Поверх барьеров» специально для «Радио Свобода». Я не верю, что есть национальная музыка или интернациональная, я верю в могущество музыки, говорит певица. Интервью с ней вы сможете услышать в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».